Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, сегодня в нашей студии прихожанка Крестовоздвиженского мужского монастыря Глафира Анатольевна Девяшина. Здравствуйте, Христос воскресе!
Христос воскрес, дорогие радиослушатели! Воистину воскрес, Евгения, в ответ на ваше пасхальное приветствие хочу ответить. Сегодня я хотела бы с вами поделиться о своих путешествиях, интересных, для меня очень полезных и радостных. Я родилась в городе Красноуфимск и прожила в детстве там, ну, достаточно долгое время, все каникулы у бабушки. Сейчас там, конечно, никого не осталось. И вот прошлые выходные с моими родственниками, которые тоже родились в Красноуфимске, мы поехали в этот город. Я хотела бы немного рассказать об истории Красноуфимска. Ну, сразу скажу, что Красноуфимск находится в очень красивой местности, в живописной местности, на берегу реки Уфа. Первые постройки в городе Красноуфимске, ну, это, конечно, был не город, это первоначально была крепость Красный Яр. Она называлась Красноярская, либо Уфимская. Это была казачья крепость, построенная примерно в 1736 году для защиты уральских заводов от набегов, как было сказано, башкирцев, то есть кочевых племен, которые вот нападали на русские селения. То есть основана крепость эта была казаками. Ну, вольница такая казацкая. Позднее стала крепость называться Красноуфимская. В 1773 году, по 1774, крепость без боя сдалась войску Пугачева. И поэтому не была сожжена и разрушена. И пугачевцы там вот пребывали год. В этой крепости год находились. Позднее Красноуфимск стал, ну, к началу XIX века, уездным городом Пермской губернии. То есть в то время это была Пермская губерния, и Красноуфимск был уездным городом. В начале XIX века Красноуфимск начал очень активно развиваться, строился много предприятий, небольших заводиков, очень развивалось ремесленное производство, множество было ремесленников, небольших заводиков, таких как фарфоровый завод, ну, то есть обеспечили потребности населения того времени. Ну, население было где-то 7 тысяч человек. За казаками долгое время оставались вот эти угодья. То есть фактически там вот не было, ну, можно сказать, крепостничества. Да, как вот мы понимаем, что... То есть люди жили там вольные всегда, получается. Очень активно начало развиваться производство, заводы, ремесленное производство. В 1804 году начали постройку храма Свято-Троицкого собора. До того была деревянная церковь, которая вот стояла... И когда решили строить каменное здание церкви, каменное здание собора, это было первое каменное здание вот в Красноуфимске. Значит, двухпрестольный собор, один престол центральный, главный, Святой Троицы, а второй престол Николая Чудотворца. Причем именно Николая Чудотворца, престол, был освящен в 1804 году. А центральный, вот главный, в честь живоначальной Святой Троицы, был освящен только в 1837 году. Очень красивая, большая церковь. Но это мы сейчас видим ее, конечно, после уже восстановления. Потому что... как мы все знаем, во время богоборческой власти церковь была разрушена, разорена, и с 1935 года, ну, ее постепенно так закрывали, разоряли, с 1935 года там пребывали различные учреждения советские, склады, спичная фабрика, ну, это вот как правило у нас было, к сожалению, так. И я бы хотела немножко вам рассказать о тех священномучениках, которые служили в этом соборе. Один из них – настоятель собора Свято-Троицкого, протоиерей Алексей Будрин. Это, судя по его описанию жизни, по его житию, это был человек очень выдающийся. Он служил первоначально в Пермской епархии, ну, далеко от Красноуфимска, то есть у него было множество наград. Он был очень уважаемым человеком в духовной среде и даже среди прихожан. Занимался преподавательской деятельностью. Даже преподавал закон Божий в русско-башкирской сельскохозяйственной школе. То есть вот в то время даже вот такие школы были русско-башкирские. То есть старались и инородцев, и иноверцев образовывать. Меня всегда это очень приятно как-то, ну, удивляет, может быть, или ну, поражает где-то, да. То есть Россия-то не была тюрьмой народов. Царское правительство старалось инородцев образовывать, тянуть к знаниям, тянуть вот к свету, к истине. То есть не находились люди другой веры и другой национальности, ну, где-то в угнетении. Их старались вот подтягивать, образовывать, учить. То есть о жизни вот этого выдающегося человека, выдающегося священномученика, а причем он был депутат Государственной Думы в начале XX века. То есть вот насколько он был уважаем, да, и значителен. Нужно просто отдельно вот эту тему рассказывать и изучать, потому что это большая такая объемная тема. У нас сейчас нет, конечно, времени остановиться вот на его последних днях. Хочется. В сентябре 1918 года протоиерей Алексей Будрин был арестован безбожной властью. Единственное обвинение, которое ему предъявили в то время, это было то, что он член Государственной Думы. Но на самом деле там, конечно, причина была другая. Так как в то время проводилась же продразвёрстка, и красный террор начался, и жители вот, области...
Что такое продразвёрстка?
Продразвёрстка, когда приходили продотряды, так называемые, в сёла, крестьянам.
Это раскулачивание?
Раскулачивание началось позже.
Угу.
Вначале красноармейцы, их назвали продотрядники, то есть продовольственные отряды, угу. Они заходили в села, заходили в дома крестьян и забирали все продукты для помощи, ну, как сказать, Красной Армии, так было объявлено, для помощи города.
Прям принудительно. Отбирали.
Отбирали, да, грабили.
Угу.
Причем не только вот продукты, а посевной фонд. В результате чего даже посевная кампания 20-х годов была сорвана, так как у жителей деревни, у крестьян забрали посевной фонд. И была сорвана посевная кампания, плюс засуха, война. И вот это явилось... Ну, это одна из причин, конечно, там, наверное, много причин. Это одна из причин страшного голода 20-х годов, 30-х. И вот в это время также проходила продразвёрстка, и многие жители просто возмущались, и их за это расстреливали. Жители уезда Красноуфимского начали собирать народную армию, чтобы, ну, как сказать, давать отпор вот этому. Народная армия, состоящая из рабочих и крестьян, в 18-м году дошла до города Красноуфимска, Но, к сожалению, горожане не поддержали вот это движение. И, то есть, призвали на помощь, ну, правительство призвало на помощь регулярную Красную армию, и вот эта народная армия была жестоко подавлена. Причем расстреляны были очень много людей, жителей. Начался страшный массовый террор и расстрелы. Это вот сентябрь 1918 года. И священники, конечно же, они возмущались самим фактом вот этих расстрелов массовых. За это вот подверглись страшным репрессиям. Алексея Будрина поместили в тюрьму в Красноуфимске. Он там пробыл несколько дней. Его там подвергали избиениям, пыткам. И в сентябре же, в середине сентября 1918 года он был зверски замучен, расстрелян, заколот штыками. Ну, то есть вот подвергся такой мученической смерти. Кроме того, в Свято-Троицком соборе служил такой священник Лев Ершов. Лев Ершов, наверное, многим знаком, так как часто его во время, ну, не часто, а каждый день, каждую литургию упоминают его в православном храме. То есть он мученик, также священномученик. И еще просто я от себя еще хочу добавить, он мне как-то вот дорог очень, так как отец Лев Ершов крестил мою бабушку Александру. Да. То есть к этому храму Свято-Троицкому были приписаны домовые церкви, деревни, часовни. То есть большая такая просветительская работа велась в храме. И бабушка проживала в деревне Никитина.
Бабушку как звать?
Александра Степановна Ракова. Угу. Она у меня участница войны была. Я как-то про нее рассказывала, она была пожарной на войне. И мы нашли, у меня родственница такая замечательная, она изучает историю семьи и ищет документы по архивам. И вот мы нашли метрику свидетельства о крещении бабушки, и ее как раз вот крестил отец Лев Ершов. Поэтому мне вот это вот дорого очень. Также в сентябре 1918 года священномученик Лев Ершов был арестован во время литургии. Красноармейцы ворвались в храм, начали стрелять беспорядочно. И священник, чтобы, так сказать, успокоить их, чтобы они не попали в других людей, он сказал, что он сам выйдет к ним, только вот, только дослужит службу, только дослужат литургию. И действительно, после того, как все прихожане подошли ко кресту, батюшка их благословил и вышел на крыльцо, сопровождаемый красноармейцами. Когда он выходил, красноармейцы начали его избивать прикладами, рвать его за бороду и срывать с него наперстный крест. На крыльце храма, на паперти, батюшка встретил своего знакомого священника Александра Малиновского, который служил до того в селе Верхний Суксун. То есть его тоже, видимо, до того арестовали. И он стоял, отец Александр, окруженный красноармейцами. Священники хотели обняться, но красноармейцы начали их избивать прикладами, колоть штыками, бить, пинать. И проводили в тюрьму также, где они провели некоторое время, и остались свидетели вот этого, того, как они пребывали там тюремный срок. Один человек остался жив, и он оставил воспоминания об этом. То есть в музее Красноуфимска, краеведческом, вот это все есть, все эти детали, все эти воспоминания об условиях содержания. Причем первоначально, вот как написано в воспоминаниях, условия содержания в тюрьме были, ну, немного мягче, чем в другие дни, да. За это начальник тюрьмы был позже арестован и помещен в эту же тюрьму. То есть за мягкое, ну, как им казалось, мягкое отношение к заключенным. Вот. Также в тюрьме содержались, конечно, и рабочие, и крестьяне, и офицеры, ну, вот все, все категории населения. В сентябре также 1918 года несколько человек вывели из камеры по свидетельству вот этого оставшегося в живых. Их сковали попарно и на окраине города расстреляли. После того, как их избивали и кололи штыками, то есть после пыток, можно сказать, их расстреляли. Но позже, совсем немного, спустя небольшое время, также в конце сентября, войска города, войска белогвардейцев зашли в город Красноуфимск. То есть немного вот не успели дожить эти мученики. И прихожане нашли тела, с благоговением отпели в соборе Свято-Троицком. Кроме того, было обретено тело также Алексея Будрина. И всех троих священномучеников отпели в Свято-Троицком соборе и похоронили их за алтарем собора. Всех троих. Причем было замечено, что вот подвержены были они пыткам, избиениям, так как раздроблены были руки, запястья, повреждена грудная клетка вот их мучеников. Их похоронили за алтарем Свято-Троицкого собора. В советское время могила была сравнена землю с поверхностью, то есть не осталось от могил никаких следов, и на этом месте был размещен автодром. То есть я в то время там играла, гуляла, и мы, вот как говорится, знаете, ничего не знали, никто же не рассказывали, но я помню, вот просто от бабушки еще свою вспомню, бабушку, в общем-то, она была советским человеком. Она вот как бы, радовалась успехом...
Александра Степановна.
Александра Степановна, да. Она радовалась успехом советской власти, там, постройки заводов, да. Но всегда она к этому добавляла. Ну, попов-то зачем убили? Попов-то за что убили? Ну, такая малообразованная была женщина. И вот, с одной стороны, она говорила, я как Ленин, люблю детей. Рассказывала, да. Радовалась победе Советского Союза во время войны. И всегда добавляла, но попов-то зачем убили? Всегда вот эта фраза у нее в конце каждой вот ее высказывания какого-то. И могила этих священномучеников надолго была утеряна. Причем всех троих канонизировали в 2000 году. В 2001 году началось восстановление храма. Началось восстановление собора, который был, конечно, разрушен просто до неузнаваемости. Осталась только вот нижняя часть собора, была снесена и колокольня. И там, кстати, была 10-ярусная колокольня, там 10 колоколов было. То есть величественное огромное здание. Величественное здание,
огромный
большое.
Огромный собор.
Да, огромный собор, красивый, в форме базилики. Это же начало 19 века, как-то вот именно по архитектуре тех времен вот он был построен. Ну, и эклектика там, конечно, не только смешение архитектурных особенностей, но это надо отдельно, опять же, все изучать. В общем, разрушен он был очень сильно. И даже в 1995 году образовался приход во имя вот Святой Троицы. Я слышала видео воспоминания прихожан. Рядом, недалеко, сравнительно недалеко, находится часовня. В советское время, вернее, не часовня, были ее как развалины. В советское время считалось, что это дозорная вышка Емельяна Пугачева. И так нам и говорили, что вот дозорная вышка Емельяна Пугачева. Но мы же в детстве как бы Емельяна Пугачева уважали, да, советские школьники 60-х годов. Мы им гордились, он борец за народ был, как нам говорили, да. когда начали восстанавливать эту часовню, оказалось, что это часовня называется Иосифа Песнопевца. И прихожане Свято-Троицкого собора, вдохновленные тем, что все-таки удалось восстановить, они вот поставили себе цель восстановить и собор. В 2001 году начались раскопки, началось восстановление, и были обретены тела трех вот этих мучеников. Отца Алексея Будрина, отца Льва Ершова и отца Александра Малиновского. Сейчас собор восстановлен практически восстановлен, но, наверное, еще и много работы предстоит, потому что работа была огромнейшая, просто проведена, даже поразительно. Когда смотришь фото тех лет, и даже я помню, как это все выглядело, потому что мы в детстве там играли, гуляли, да, и как это выглядит сейчас. Тела выставлены для поклонения в соборе. И ведутся запись о чудесах, об исцелениях по молитвам вот к этим святым мученикам. Так что вот очень интересный у нас на Урале такой есть храм. И советую очень посетить на выходные. Там службы проходят не каждый день по расписанию, но всеночные в субботу и литургия по воскресеньям обязательно. В субботу вечерние в 4, в 16, а литургия в 8:30. Ну и, конечно, по большим праздникам также. Всеночные в 4 и литургия в 8:30. Находится на улице Куйбышева, 5, вот если не ошибаюсь. Ну, на улице Куйбышева. Да, там небольшой город, там можно все это быстро найти.
Я обратила внимание, что вы совершенно наизусть помните все вообще даты, года. Все говорите практически. Ну, я же вижу, что вот это, конечно, замечательно.
В заключение, дорогие друзья, я просто хотела бы подытожить. В Красноуфимске много еще различных интересных мест. Город входит в число исторических населенных мест Российской Федерации. Там есть уникальный совершенно музейный больничный комплекс «Земская больница», которая включает в себя несколько зданий, построенных по проекту, ну, комплекс весь, доктора Мизерова. Матвея Ивановича Мизерова. Просто это отдельная вообще тема разговора. Надо посетить или как-то знакомиться. Я вот просто советую вам поехать, но если посмотреть музейные комплексы, надо звонить предварительно и на неделю, конечно, в будни поехать, так как выходные не работают. Но уникальные. Там есть краеведческий музей, очень интересный. Там зубы доисторических животных хранятся. Ну, то есть Красноуфимск – очень интересное место. Для путешествий работают гостиницы. Гостиницы комфортные, чистые. То есть можно там просто провести, может быть, отпуск или часть отпуска.
И очень живописный еще город.
И очень красивый, живописный, да. Прогулки, особенно кто любит, скажем, отдых с палатками на реке. То есть вот тоже можно и совместить это все. И просто место для отдыха, я считаю.
Но у вас еще на столе книга, о которой вы сегодня тоже хотели рассказать.
Да, да, дорогие радиослушатели, я хотела вам предоставить книжку, обзор сделать небольшой. «Туринская плащаница. Евангельская проповедь наших дней». Ну, конечно же, верующие люди, православные, знают о Туринской плащанице. Чем интересна эта небольшая книга? Кратко описана история обретения Туринской плащаницы и внешний вид, и доказательство, что это действительно, ну вот в это покрывало, да, был погребен человек, которого на кресте распяли, то есть вот научные данные. Ну, тяжело, конечно, читать, потому что описываются вот потоки крови, которые были, остались на этом полотне. И что такое плащаница, рассказывается. один, что вот интересный факт был такой, один исследователь в 18-19 веке, наверное, я, к сожалению, забыла фамилию, в общем, что интересно с ним, он был вольнодумец и вольтерьянец, французский исследователь. После того, как он изучил, как ученый, Туринскую плащаницу, вот именно ткань, вот эту историю христианства, он стал верующим христианином. То есть настолько его вот это вот потрясло. Но я сейчас, если вспомню, я скажу его фамилию. То есть тяжело читать, конечно, тяжело читать. Вот, например, гвоздь именно так пронзил правую ногу. Плюс на второго пальца ноги отделяется от плюс на третьего пальца довольно широким промежутком, заполненным лишь мягкими мускулами и кожей. Ну, вот такие вещи страшно читать и тяжело, но для образования, как сказать. И еще тут описывается, вот у нас на крестах, на распятиях изображено, что Христос был в ладони, да, он также вот ладонями прибит, но тут описывается, что не только в ладони, а запястья были прибиты, потому что на ладонях тело бы не смогло удерживаться, а именно запястья были пробиты. И,
то есть вот это место.
Да, вот это место, да, повреждено. То есть это все следы остались на полотне на этом. Вот, например, по мнению профессора Зугиби, гвоздь вколачивался наклонно в основании ладони, но не посередине, а значительно ниже, в том месте, где при сгибании вовнутрь большого пальца, ближе к запястью, образуется складка на коже. То есть вот даже какие-то научные...
Все
там,
продумано.
Все продумано. Было. Это же вот римляне продумали, чтобы вот с такой жестокостью так страшно казнить людей. Ну, считался это же, ну, все мы знаем, да, что это казнь для рабов, для преступников, позорная казнь. Тела не снимались много дней с крестов, люди медленно умирали.
Ну, я думаю, что их еще и птицы просто
и птицы, съедали. Да, и хищные птицы, да, то есть страшные времена происходили. Люди жили в страшные времена, страшные события происходили тех лет. Но вот помимо вот таких вот тяжелых сведений, еще в книге про, «Слово о Пасхе Христовой», то есть проповедь христианская. «Праздник Пасхи – воскресение Христово. Церковь напоминает нам каждую неделю об этой величайшей радости, милосердии в день воскресный». Но, как мы все знаем, воскресенье – это Малая Пасха, да? «Аще кто услышит глас мой и отверзит двери, внеду к нему и вечеряю с ним, и той со мною, побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, а яко же и ас победих, и седох с отцом моим на престоле его». Откровение, глава 3, стихи 20-21. «Я есть в воскресенье и жизнь, освободил нас от темного царства греха и дьявола, от смерти Бог жизни и от земли с небеси». То есть вот такие проповеди записаны краткие, очень прямо они к сердцу так ложатся, такие несколько слов, но вот они очень, ну, такие сокровенные, да, душевные. Вот. И, конечно же, небольшие сведения, как именно царь Константин нашел со своей мамой, царицей Еленой, нашел крест, что этому предшествовало. Интересная, интересная книга. Издана она, правда, в 2009 году издательством «Сибирская благозвонница» и по благословению архиепископа Тернопольского и Кременецкого Сергия. То есть издана книга, небольшая книга, но, возможно, кто-то сможет и ее приобрести. То есть «Туринская плащаница. Евангельское свидетельство наших дней». Вот такие вот у меня сообщения для вас, дорогие, уважаемые слушатели, радиослушатели. Очень рада я с вами пообщаться. Также благодаря нашей уважаемой Евгении Боярских, который мне сделал большую честь, пригласив выступить по радио в пасхальные такие счастливые дни.
А что вы, Глафира Анатольевна, в последнее время читали? Какие вам книги самой запомнились?
Последнее время, вы знаете,
просто я... можете вообще рассказать какой-нибудь.
Последнее время, ну, это вышло случайно почему-то, я читаю «Экклезиаст». Просматривая новости, ну, в соцсетях или с кем-то общаясь, я зацепилась за такие слова одного священника. Ну, пишут же блогеры, священники, да, разные люди пишут свои, ну, ведут свои блоги, может быть, да. И я зацепилась вот за слова, что кто-то назвал, ну, современник наших дней, назвал «Экклезиаст» депрессивной книгой. Так как, ну, как мы все знаем, наверное, да, суета, сует, томление духа, то есть бессмысленность. Вот если начать читать, то везде говорится о бессмысленности. Бессмысленно наслаждаться, это все суета, сует, томление духа, бессмысленно много... ну, там, работать, может быть, то есть это суета и томление духа, ну, если вот так своими словами. Меня вот это выражение очень как-то зацепило, и один священник, он начал размышлять об этом, является ли «Экклезиаст» депрессивной книгой. Историю написания вот этого произведения, это же сын царя Давида написал. И, ну, так как мы слышим везде, что томление духа, что все бессмысленно, и я, у меня текста нет, ну, надо взять библиотеки, на самом деле. Я начала просто текст смотреть в интернете. В интернете глава первая читаю, глава вторая читаю, и вот священник этот, блогер, я, к сожалению, не помню фамилию, потому что много сообщений, много обсуждений было. Меня просто тема интересовала. Фамилии не запомнила. Как раз приходит к выводу, что наоборот, эта книга не депрессивная, а к тому, что не надо нам быть самонадеянными на себя, а надо на Господа полагаться, на Господа. Иначе все наши труды, они бесполезны. Это суета. То есть делай свое дело и надейся на Господа. И вот причем, потому что время собирать камни, время разбрасывать камни, и каждая вещь свое время.
Кстати, ну я вот все-таки сейчас тоже упомяну этот момент. Я же говорю, что сейчас мы пересматриваем фильм «17 мгновений весны». Да, да, да. И Штирлиц с Мюллером именно об этом и говорили. Время собирать камни, да, и да, время разбрасывать камни, да. А Мюллер изменил там немножко одно слово. И Тихонов, да, Вячеслав, Штирлиц его поправил и говорит: это книга «Экклезиасты», и я читаю эту книгу, я читаю Библию. Вот, конечно, в те времена, когда я пересматривала этот сериал, ну, много что-то не легло.
Да, вот, ну, конечно.
Здесь меня просто потрясло.
Да,
и он раскрывшими глазами на него так смотрит, что он читает Штирлиц Библию.
Но в то время они все читали на самом деле. Они все читали.
И даже цитировали.
И цитировали. Германии, вот это и удивительно, что они все были, ну, в основном, как сказать, прихожанами храмов, церквей, немцы, да? И во что выразилась их вера? Пастер Шлаг.
Да, то есть какой был...
они, в общем-то, образованные люди
очень
были.
Очень хороший человек и пастор, ну,
пастер
очень Шлаг, честный.
Да, да. Но поразительно, как орды вот этих вот бывших прихожан церквей пришли на нашу землю не просто воевать, а издеваться. Ведь это же уму непостижимо, что они творили. Они ведь не просто как солдаты воевали, допустим, да, по приказу, да, они просто геноцид русского, ну, и коренных народов России устроили. То есть вот христиане, у них на пряжках был написан «С нами Бог».
Да, да.
Они отмечали Рождество.
Так даже у фашистов было написано, у солдат, да, которые шли в бой.
«С нами Бог».
«С нами», да, у них вот именно и на пряжках удивительно.
То есть они были в церковном плане образованные. И Мюллер читал где-то «Экклезиаста», то есть и Штирлиц, ну, как офицер, да, он немецкий, он тоже читал «Экклезиаста», ну, показывает. То есть это не было в новинку, не было чем-то, ну, таким необыкновенным. И во что вот вылилось вот это все? Как вот так, ну, там, как вот так вышло?
Там тоже очень интересно, потому что вот эти судьбы Германии, вот они же решаются. Конечно, ты не все понимаешь, даже глядя фильм. То есть ты понимаешь, что такие интриги идут. Одна страна договаривается против другой, с другой. Везде идут именно колоссальные вот это вот слежка друг за другом.
Да,
то есть
каждая
фраза, каждый человек, вот обращаешь на это внимание.
Страх всех охватил. Мое, конечно, чисто мое мнение.
Я тоже об этом не знала.
Неправильно, да. После Первой мировой войны страны, ну, в России там началась гражданская война, а в Европе началась Великая депрессия. И вот это поколение воевавшее, ну, во множестве...
Великая депрессия же в Америке была.
Везде началась. И в Америке тоже, да. После Первой мировой войны, по выражению писателя в литературе, было такое выражение «герои потерянного поколения». Очень хорошо эта тема показана у Ремарка. То есть молодые люди пришли с войны, они не получили образования, так как воевали. У них нет профессии, страшная безработица, уныние. И вот они просто не нужны оказались в мирной жизни. У Ремарка это очень хорошо вот прослеживается. Я в молодости очень любила Ремарка.
Он был очень
вот
популярен.
«Три товарища», «Триумфальная арка». И вот,
возможно... Можно перечитать.
Да, можно перечитать. «На Западном фронте без перемен».
Да.
Но вот особенно вот «Триумфальная арка» мне как-то из всех вот выделяется. Возможно, на фоне вот этого уныния, на фоне вот этого депрессии, которая хватила вот страны Запада и Америку, возможно, Гитлер, наверное, на этом, ну, не только Гитлер, там же вот силы определенные, наверное, даже и, как сказать, нечеловеческие силы, на этом сыграли, что вот Германию возродим. Да, вот и
кстати, вопрос ведь возникал и в этом сериале «17 мгновений весны». Они же тоже этот вопрос поднимали, что кто после Гитлера будет руководить Германией?
Да. Ну, к тому времени, уже к концу войны, они уже хотели объединиться же с... Это же показано в «17 мгновений», да? Объединиться с Америкой, то есть вместе уже против Советского Союза воевать. То есть им, наверное, бы они были каким-нибудь штатом американским. Ну, то есть это Объединенная Европа и Америка, наверное, уже шла работа по подготовке к войне с Советским Союзом. Итак, дорогие слушатели, будем молиться о победе нашей страны в войне против сил Запада, так же, как это было. Такая же война была в 1941-1945 году. Тоже ополчились против нашей страны силы Запада.
Дорогие братья и сестры, я благодарю Глафиру Анатольевну Девяшину. Сегодня она была нашей гостьей. Напоминаю, профессия Глафиры Анатольевны – библиотекарь в прошлом, но это все как бы живет. И она является прихожанкой Крестовоздвиженского мужского монастыря города Екатеринбурга. Христос воскресе!
Воистину воскрес Христос!